Прочту из книги Притчей, 19 глава, 23 текст. Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Страх Господен ведет к жизни, кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Если бы мы сейчас прошлись по улице, ну и первых встречных людей спросили, хочешь жить, чтобы всегда быть доволен, и чтобы никогда зло тебя не постигло? Наверное, любой бы ответил, конечно, хочу. А оказывается, для этого нужно всего ничего. А точнее сказать, для этого нужен страх Господень. Но ничего, может быть, это я сказал слишком громко. Страх Господень, что это такое и как его приобрести? Давайте порассуждаем. Вообще, человеку в обществе жить довольно-таки сложно. И бывает, что даже порой опасно. Сам Бог однажды вынес такое заключение о сущности человека. Это еще в Бытие написано, что Он говорит, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Проще говоря, человек еще не вырос, еще в юности находится, а в сердце его уже переполнено злом, которое он изливает на окружающих его людей. И со временем это не уменьшается, а наоборот возрастает. Человек прогрессирует в этом зле, и даже бывает доходит до того, что он это зло изливает не только на окружающих, незнакомых людей, там, случайных, а даже на ближних своих, на тех, которые, может, дороги ему и которые любят его. Ну вот, неспроста написано в Притчах, 21 глава, 10 текст. «Душа нечестивого жаждет зла, не найдет милости в глазах его и друг его». И это мы можем видеть воочию в окружающем нас мире. Ну, скажем, я вот работал на спасательной станции, там это очень хорошо заметно. Там собирались каждый день люди, любящие алкоголь. Вот они считались друзьями и мирно беседовали, и смеялись, и шутили, и вместе там они и на рыбалке, и за своими попойками. Но бывали случаи, когда вот это зло, которое находится внутри человека, оно выплескивалось даже на друзей. Смотришь, уже дерутся там, уже дерутся, и так беспощадно дерутся, что кровь льется. Библия об этом предупреждает. Я как-то задумывался и думаю, что вот сдерживает человека от того, чтобы неудержимо делать зло. Ведь сущность его к этому влечет. Сердце наполнено этим зло с юности. Что сдерживает человека? А ведь что-то сдерживает. Друзья, даже апостол Павел, вот послание к римлянам, он пишет, наблюдая о себе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он это, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Но мы видим, что существуют какие-то тормоза, что-то сдерживает, какие-то как фактор какой-то сдерживающий присутствует в мире. Иначе бы наш мир, он погрузился бы в неудержимое зло и хаос. И когда так вот размышляешь над этим, то я пришел к выводу такому, что некоторые факторы сдерживают. Это, ну, первое я отметил у себя в проповеди. Некоторые люди сдерживаются от того, чтобы делать зло, по причине боязни расплаты за это зло. Закон. Да, они с удовольствием бы украли что-то или там совершили какой-то акт насилия, но они знают, что за это есть статья, и если это дело обнаружится, всплывет, то по меньшей мере ждет тюрьма, А в некоторых случаях, даже вот в некоторых странах, существует даже смертная казнь за некоторые проступки. Вот, я знаю, что в Китае, по-моему, до сих пор у них даже за крупные взятки смертная казнь. Вот чиновник взял крупную взятку, его могут за это казнить. Но, тем не менее, мы видим, что сдерживает-то оно сдерживает, но не всех. Иначе бы тюрьмы наши, они были бы пустые. Да, кто-то боится расправы, что закон вот такой вот, он строгий, и не делает по этой причине. Вот, воздерживается. Второе, что сдерживает человека от того, чтобы делать зло, это, ну, как ни странно, голос его совести. Бог определил каждому человеку, дал такой дар, можно сказать, совесть. И вот этот голос совести, он человеку подсказывает, даже Бог через эту совесть подсказывает человеку, что хорошо делать, а что плохо, что нежелательно. И у некоторых, знаете, этот голос настолько громкий и настолько, ну, можно сказать, влиятельный, что люди, вот руководствуясь этим голосом совести, воздерживаются от каких-то страшных поступков. Вот, они понимают, что если я сделаю этот поступок злой, что обо мне подумают люди, вот, что обо мне будут говорить в обществе, это стыдно. Я не хочу это делать по причине того, что вот совесть человека, она как бы не успокаивается, она его удерживает. Мы знаем все хорошо тот пример, когда Христос действовал на людей через вот эту совесть. Вернее, можно даже сказать, Отец, может, даже действовал. Потому что, когда привели к Христу женщину, взятую при любодеянии, и народ жаждал крови, жаждал побить ее камнями, и это можно было бы оправдать законом Моисея, и у них уже руки чесались это сделать, то Христос сказал такие слова: «Кто у вас без греха, первый брось на нее камень». И вот написано, что будучи обличаемы совестью, то есть Бог как бы разблокировал вот эту у них совесть, и им стало, ну, скажем так, не по себе. Они устыдились, потому что видели себя несостоятельным, вот по своей жизни далеко неправедными, и удержались от того, чтобы сделать это зло. Послание к римлянам во второй главе написано о людях, которые, ну, водятся этой совестью, которые, даже не зная Бога, они вот водятся этой совестью. Вторая глава, 14 и 15 текст. «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую». Конечно, друзья, если совесть у человека отсутствует, или, как говорят, сожженная совесть, нет у человека совести, он будет делать зло без всякого смущения. Он будет понимать, что так правильно, так делают окружающие меня люди. И жизнь таких людей, ну, как говорят, бессовестных людей, она в основном, ну, состоит из порочных поступков, каких-то греховных дел. Третье, что сдерживает человека от того, чтобы неудержимо делать зло, это страх перед Богом, а точнее страх наказания от Бога за те или другие поступки. Ну, скажем так, бессовестный человек, он может сделать зло, и даже если он все это обдумает хитро, что об этом никто не узнает, он даже может не бояться закона, который вот предусматривает на какое-то наказание. Но если он в сердце своем верит, что Бог может за это наказать, то это тоже может сдержать его от какого-либо поступка злого. Ну, вот вспомним тот момент в жизни Авраама, когда он был, ну, странствовал, и он пришел в одно место, где люди жили довольно нечестиво. Ему показалось, что люди Бога не боятся, они поступают, как им благорассудно. И он, видя, что его жена, ну, красивая, он ее объявляет окружающим, что это его сестра. И царь Авимелех взял ее к себе, быдов в жены, но Бог ему открыл ночью, что это не сестра, а жена этого человека Божия. И когда он с претензией к Аврааму, Авраам говорит такие слова. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». То есть человек, который не боится наказания от Бога, он тоже может делать греховные поступки, какое-то зло ближним и окружающим людям. И если наоборот он боится, что Бог может наказать его, то он воздерживается. Я помню, мы совершали благовестие в Роговской станице, и там палаточку такую поставили, ну, как бы круглую. И потом, когда собрание шло, мы уже раздавали Евангелие окружающим людям попутно. Но тут приехали там монашки с храма, казаки пьяные, и помешали, стали препятствовать. Вот. И одна из монашек кричала: «Люди, рвите это Евангелие, рвите, что они вам раздали. То есть это не должно быть у вас в доме». И некоторые стали рвать. Я смотрю, одна женщина рвет, другая. И я попытался страхом это остановить действие. Я к одной подошел и говорю: «Вот вы порвали». Но меня слушали, некоторые стояли. Говорю: «А вы не боитесь, что за это Бог может сделать так, что у вас в семье кто-то заболеет и умрет?» И я смотрю, что прекратили рвать. То есть вот этот страх, а наказание Божие, он, ну, как бы остановил некоторых от безрассудных поступков, от того, чтобы делать зло. Но что интересно, вот этот страх Божий, он делится на две части. Первая, ну, как бы две составляющие. Первая – это когда человек боится наказания, что Бог за какой-то грех и поступок его, ну, может взыскать, наказать. А второе – это когда человек не делает злых поступков, не делает греховных каких-то поступков по причине того, что он боится огорчить Бога своими поступками. Ну, этим таким вот фактором подвержены люди, которые познали Бога, которые имеют любовь к Богу, которые имеют какое-то, ну, отношение, ну, скажем, верующий, глубоко верующий человек. Мы имеем множество примеров, когда вот этот страх, настоящий, можно сказать, страх Господень, который я прочитал в начале, который ведет вот человека к жизни, который удерживает человека от зла, дает ему довольство. Вот. Этим страхом обладали, ну, скажем, Иосиф. Он, будучи еще молодым человеком, когда его соблазняла жена его хозяина в Египте, он воздержался от того, чтобы сделать зло, потому он так и сказал: «Как я смогу вот так вот поступить против моего хозяина и тем самым согрешить пред Господом?» Потом, когда пришли уже братья его, и он принял их, хотя мог, имел право вот с ними расправиться, он этого не сделал. И когда умер отец его, Иаков, братья, было момент, испугались. Они подумали, что Иосиф нам не мстил только по той причине, что стыдно было бы перед отцом. Но отца нету, теперь он вправе взыскать нас за то зло, которое мы ему сделали. И они пришли к нему, ну, как бы повторно, и, кланяясь, вот, извинялись за тот поступок в жизни, который они совершили с ним. Иосиф слушал их, плакал и говорит: «Не бойтесь, я боюсь Бога». То есть не переживайте за то, что мое к вам расположение превратится наоборот в какое-то нерасположение. Я боюсь Бога, я боюсь огорчить Бога тем, чтобы сделать что-то, то или иное, ну, то, что Богу не понравится. Этот страх Господень, которым вот настоящий страх, который боится огорчить Господа, имел и Давид. Мы знаем, сколько раз Бог, можно сказать, испытывал его, подставляя под его копье или меч Саула, заклятого врага, который искал смерти Давида. И Давид, имея страх, вот этот Божий, настоящий Божий страх, он воздерживался от того, чтобы совершить зло над помазанником Господним Саулом, царем. И Давид в 33-м псалме так и пишет. 33-й псалом, 12-й текст. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Оказывается, страху Господню можно научиться. Если мы будем дальше читать, то мы поймем, как человек может научиться страху Господню. Давид пишет, хочет ли человек жить и любить ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведных, и уши его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Ну и так далее. Он перечисляет, он показывает своим детям, что Богу нравится, когда делает человек, и что Богу не нравится, наоборот, когда человек делает какой-то поступок. И тем самым Давид открывает своим детям, ну, сущность Бога. И когда человек вот начинает познавать сущность Бога, он проникается невольно, друзья, проникается уважением пред Богом, вот таким вот поклонением, богопочитанием, ну, проще сказать, благоговением пред именем Божьим. Это богопознание, друзья, оно приводит к тому, что человек совершает такие поступки, которые у других даже, ну, вызывают вопросы. Те, которые не понимают этого, они могут удивляться, как так может человек поступать по отношению к своим близким. Там, вот. Ну, скажем, тот пример, когда Авраам был готов принести своего сына в жертву пред Богом. Почему он не принес? Потому что Бог остановил его. Но если бы Бог не остановил, можно быть уверенным, что обязательно случилась бы вот эта жертва. Авраам бы заколол своего сына Исаака. И мы знаем почему. Потому что он настолько верил Богу, настолько понимал, что Бог, он не жаждет крови, он не кровожадный. Он, если сказал, что в Исааке наречется тебе семя, значит, я сейчас его зарежу, принесу в жертву, а Бог воскресит его. И все равно через Исаака будет мне потомство, вот будут у меня внуки там, и правнуки, и все прочее. То есть до такой степени доходит вот эта вот боязнь огорчить Бога. И Бог, когда остановил его, он говорит, что не нужно, теперь я вижу, что ты боишься Бога. Мне вспоминается случай из жизни, когда ну, вот здесь в Адгоне хранилась литература. Да, она и сейчас там хранится. И так случилось, что полили костер, и трава туда под вагон загорелась, и люди не заметили сразу. И часть литературы, там пожар случился в вагоне, часть литературы пришла в негодность. Ну, то есть и Евангелие, и книги там различные были опалены вот так вот. Ну, что-то там еще можно было прочитать, но вид у них совсем такой неприглядный. Когда тушили, еще залили водой, и нужно было что-то с этим делать. Ну как, друзья, Слово Божие. Я видел, что некоторые братья, которые ну, воспитывались, скажем, с детских лет, они знали еще Бога, они боялись уничтожать эту литературу. Вот что хотите, я не буду. Но это же нельзя давать людям, это даже будет как поношение какое-то. Это нужно как-то скрыть от глаз, нужно уничтожить, ну, предать огню. Нет, рука не поднимается. Почему? Человек настолько боится огорчить Бога своим вот этим поступком, ну, может быть, и по неведению немножко. Но я видел, что у некоторых братьев не поднялась рука на это, чтобы сжечь уже испорченную литературу. Страх Господень имеет способность, друзья, как возрастать, так и убывать. И от того, возрастает ли страх Господень или убывает у человека, зависит его жизнь, поступки его, ну, вся его судьба. Конечно, страх Господень, если человек имеет, это великое благо для него. Он продлевает лета жизни человеку, дает ему мудрость ориентироваться правильно в жизни, поступки совершать верные. Даже материально как-то страх Господень, это все Слово Божие подтверждает. Материально даже страх Господень, он как-то поддерживает человека. И наоборот, когда человек теряет страх Божий, он теряет, можно сказать, с этим все. Жизнь его становится, ну, такой жизни не позавидуешь. И даже может случиться гибель. Екклесиаст 8 главе 13 текстом пишет: «А нечестивому не будет добра, и не подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Мы, друзья, живем сейчас вот в такое время, когда страха Господнего становится все меньше и меньше на земле. И даже в христианской сфере это заметно. Вот я уверовал 20 с лишним лет назад и видел, что тогда страха Господня у народа Божьего было гораздо больше, чем сейчас. И вы это, наверное, тоже видите. И Бог предупреждает нас, что это опасно, когда человек лишается или у человека уменьшается этот страх Господний. Бог хочет, и Он через Слово Свое нам вот, говорит, чтобы мы наоборот этот страх увеличивали, чтобы мы возрастали в этом страхе. А если нет, ну, друзья, Бог предупреждает. И вот в заключение прочту из книги пророка Иезекииль. Вот эти Божьи предупреждения, они как трубы. 33 глава, начало главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-нибудь землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека, поставит у себя стражем. И он увидит меч, идущий на землю, затрубит трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережется, то кровь, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на голове, на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остережется, тот спас жизнь свою». Пусть Господь поможет нам, чтобы мы остерегались и хранили этот страх Божий, который имеем, умножали его, пользовались в мире, в жизни им, и чтобы этот страх, он, Господень, он возрастал у нас и был виден окружающим людям. Аминь.